Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Люди много говорят о психологических травмах, но не все знают, что это такое и как с ними справляться. Поговорим об этом сегодня в прямом эфире с нашим психологом Натальей Вячеславовной Власихиной. Привет тебе, Наталья Вячеславовна.
Да, привет. Ну, совершенно верно. Очень много сейчас говорится о психологической травме, очень употребляется это слово, часто этим бравируют, что вот у меня там психологическая травма, но не всегда понятно, что же это такое. Вот как тебе кажется, что вот, ну, о чем речь?
Да, по-моему, обо всем вообще на свете. Под травму можно что угодно подвести абсолютно. И то, что мама тебе вовремя не дала конфетку в детстве, и то, что ты остался один, она пошла в магазин, оставила тебя одного, и, не знаю, там, и какую-нибудь бабайку ребенок увидел под кроватью, все это можно под и несчастная любовь, и прочее.
Угу. Ну, с одной стороны, да, соглашусь, что это может быть совершенно разное событие, но вот здесь мне хочется провести параллель сразу с нашими физическими травмами, и травмой мы можем назвать то, что мы, например, там, не знаю, резали овощи, готовили обед и порезали палец, или мы, там, я не знаю, куда-то попали в аварию, и у нас случился очень тяжелый перелом, там, не знаю, перелом основания черепа. То есть и то, и другое называется травмой, но последствия, конечно, будут совершенно разные. И вот с психологическими травмами, в общем-то, очень похожая история в том, что это некое повреждение психики, то есть некий опыт, который так или иначе заставляет с ним справляться. И если мы говорим о вот этой травме, он может быть совершенно разным, то это тот опыт, когда для психики это было очень много, очень сильно или очень внезапно. То есть когда мы живем, мы получаем различный опыт в жизни, и мы как-то его интегрируем. Ну, то есть там, не знаю, там мы пообщались с кем-то, мы, например, переживаем какое-то событие, и вот это мы встраиваем в свой опыт. Вот психологическая травма – это те события, которые в опыт не встроить, потому что слишком сильно, там, слишком внезапно, или слишком много и слишком долго, например, там какой-то долгий стресс. И мы его не можем переработать, мы не можем отреагировать, мы не можем вообще поверить, что такое может быть. Ну, то есть там особенно если, ну, яркий пример – это когда события с угрозой жизни и здоровью. То есть когда мы встречаемся с какими-то событиями, нам кажется, нет, такого быть не может. Ну, там, это не со мной. И мы начинаем с этим как-то уже разбираться внутри, чтобы как-то, знаешь, вот когда пазл не подходит, мы начинаем куда-то его вот пытаться приладить, ну, внутри, чтобы вот как-то с ним обходиться.
Угу. Ну, я лично эту девушку не знаю, мне рассказывали, что, ну, что одна девушка, это еще в 90-х годах была, пережила групповое изнасилование, такое долговременное, и она потом как бы вообще не помнила ничего, отрицала, что это было.
Ну да, это вот показатель, что психика не справилась с этим, она просто вытеснила. Ну то есть это настолько травматично, что это вытесняется, и тогда это вот такое забывание, это действительно очень такой механизм при травме, это правда.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сегодня мы говорим с Натальей Вячеславовной о психологических травмах, и ваше мнение по этому поводу, ваш опыт или опыт ваших близких, пожалуйста, высказываете в комментариях, в том числе и ваши вопросы тоже. И Наташа постарается на все эти вопросы вам ответить. Может быть, у вас действительно была какая-то жесткая психологическая травма, которую вы до сих пор не пережили до конца, и вам нужно выговориться. Кстати говоря, если вам нужна психологическая консультация, напишите мне в личных сообщениях, и я скажу, как ее получить в определенных рамках совершенно бесплатно, но только через личные сообщения. Поехали дальше. Какие виды травм существуют? Есть ли классификация вообще травм таких?
Слушай, здесь прежде чем говорить о какой-то либо классификации, то я хочу сказать, что на то, будет травмирован человек или эта травма даже очень серьезная, например, вот как ты сказала, вот групповое изнасилование или очень долгое, эта травма может быть переработана и утилизирована. Ну, то есть, когда опыт перерабатывается, проживается, и человек действительно его отпускает. Было проведено исследование в Израиле жертв Холокоста, ну и, безусловно, люди там проживали экстремальные, ужасные, именно ужасные условия, ужасное обращение. И, конечно, большинство очень сильно травмированы людей этим, ну, кто выжил. Но были люди также, которые как раз не показали последствий вот такой травмированности. То есть какие-то вещи им удалось и утилизировать, и переработать, это уже не оказывало на них, ну, вот какое-то воздействие. Ну и мы знаем, в общем-то, достаточно книги, которые люди писали после такого опыта, и как-то, опять же, вот эта вот переработка травмы в культурной такой вот именно в культурном проявлении.
У тебя там небольшое землетрясение, по-моему, да?
Нет.
Как камера слишком сильно дергается.
А, нет, нет, нет. Может,
Хорошо,
камера.
так все-таки дальше, да, классификация существует, хоть какая-то приблизительная.
Ну, а если мы говорим о классификации, то что именно оставляет след, и человек будет переживать последствия травмированности, это то, что связано с угрозой жизни и здоровью. Это первый момент. И второй момент. Здесь очень важно, в каких условиях, например, что-то произошло. То есть одно дело, будут последствия травмы, и когда человек там попадает в аварию, там что-то случилось, но при этом, если ему оказана поддержка, если он сам оказывает себе помощь, то тогда эти последствия, они будут проживаться, и ну, именно в посттравматическое стрессовое расстройство это уже не перейдет. И вот здесь вот надо сказать, что ну, если говорить о факторах, которые влияют, там будет травмирован человек, не будет травмирован человек, это также вопрос и там условий, и кто рядом. И в этом смысле очень показательно относительно детей. То есть бывает, что ребенок получает какое-то, ну, травмирующее событие, что-то он переживает, но если рядом оказывается взрослый, который может объяснить, что произошло, который может поддержать, который как-то объяснит, даже вот это очень плохо, но ребенку будет понятно. И тогда уже может получиться так, что именно прям травмы для него это не будет. Это да, там немножечко висел, ты пропадал. Я
Я
говорю, а
слышал все, да, я
как?
слышал.
Да, у фактора.
Ты упомянул посттравматический синдром. Обычно посттравматический синдром связан с какими-то, как правило, там, боевыми действиями, но это же на самом деле не так.
Но здесь посттравматический стрессовый синдром или посттравматическое стрессовое расстройство, конечно, оно вырабатывается именно не только на военные действия. То есть, опять же,
Его же
это...
вообще, по-моему, извини, пожалуйста, его же вообще, по-моему, придумали, нас как придумали, открыли после Вьетнамской войны, если я не
Нет, не
ошибаюсь.
после вьетнамской, на самом деле, мы можем посмотреть, ну, именно как сформулировали, да, то есть это в 70-х годах. А, например, после Первой мировой войны кардиологи, у них был такой термин, как солдатское сердце. То есть, когда солдаты приходили после Первой мировой войны, и у них возникали уже болезни, полученные не на поле боя, а после от переживаний. И прямо вот этот термин и существовал, солдатское сердце, и люди заболевали сердечными заболеваниями именно из-за переживаний вот этого опыта. А если мы говорим вообще описанные, ну, травматические последствия и посттравматический стрессовый синдром, то еще в античности, вот сейчас я не вспомню именно в каком произведении, но в античности врачи тоже фиксировали, что воины приходили после сражений, и у них были очень похожие специфические реакции.
Почему же так поздно сформулировали, что это такое ПТСР?
Знаешь, это не поздно именно по развитию. Ну, то есть сейчас у нас тогда вся передача уйдет на исторический обзор изучения, да, посттравмы. Но так или иначе описывали уже вот с античности, потом вот этот термин уже после Первой мировой войны, потом после Второй. И вот здесь уже, причем именно сам термин, он как раз был не после Вьетнамской, а раньше после Второй мировой войны. А там уже шло вот это описание.
Есть такое мнение, миф, может быть, не знаю, что женщины лучше переносят психологические травмы, чем мужчины.
По-разному, потому что я считаю, что это связано с установками проживания эмоций, потому что женщинам относительно в проявлении эмоций больше позволено. То есть только проявлять...
Только по этой причине, да?
Ну, мне кажется, что да, потому что мужчинам сложно это проявлять, признавать, это завязано на таких понятиях, как сила, мужественность и именно отношение к слезам, там вот это, да, сакраментально мужчины не плачут. Ну, то есть это вот все влияет, конечно, на проживание травмы.
Угу. У нас есть некоторые вопросы в комментариях, пришли, сейчас я их прочитаю, одну секундочку, пожалуйста. Буквально одно мгновение. Каковы последствия психологической травмы на психическое здоровье? Вот, например, это один из многих вопросов, которые пришли.
Опять же, вопрос, какой травмы? То есть, если, например, здесь очень еще, опять же, важны факторы. Например, если человек очень долго подвергался травме, и это называется пролонгированная травма, ну, то есть длительная. Например, он жил в семье, где постоянно там пили, били, то тогда он начинает адаптироваться и учиться с этим жить, и травмированность, и вырабатываются черты, которые помогают ему с этим справляться. И дальше тогда он есть последствия более, так сказать, длительного порядка. То есть и они часто не такие острые, потому что у эмоций есть свойство привыкания. То есть уже там острый только первый эпизод. Ну, например, когда ребенок там видит, что папа бьет маму. А если, например, человек попал в какую-то аварию или оказался свидетелем, когда кто-то погиб, и это единичная такая сильная травма, то, с одной стороны, ярче будут последствия, то есть ярче будет реакция, то есть это будет там шок, ужас, потом какие-то эмоции, и дальше уже будет зависеть, насколько человек получит эту помощь, насколько опять же, вот эта травма будет переработана.
Я помню, когда мне было 16 лет, я пошел на свою первую работу, и так получилось, что я был свидетелем того, как поезд метро сбил человека насмерть, но потом погиб в итоге. Его достали на перрон при мне, естественно, всех остановили, всех вывели зачем-то из вагонов, при всех его достали, и он так дышал ужасно, трудным таким звуком, и, короче, на меня такой шок на меня произвело, что я пошел в офис, у меня все трясло, хотя я до этого видел смерть, но не такую просто. Ну вот, и директор фирмы, с женой они вместе были директорами, директор фирмы отправил свою жену в магазин, она принесла бутылку водки, у меня, наверное, стакан водки, так,
ей. Да, да.
Пока не придешь в себя.
Да, вот это ты говоришь, слушай, ну, очень сочувствую, это, конечно, очень такое действительно событие.
Это не первый и не последний раз было в моей жизни, просто это было очень ужасно, выглядело все.
Да, да, и оно так запомнилось, и это, да, это то, что мы называем травма свидетеля. То есть человек как бы не участвует в этом, если, ну, там, и с ним ничего не происходит, но при этом он это видит, и, соответственно, у него возникают реакции похожие, ну, там, если он был там, не знаю, участником или... Потому что здесь еще связано переживание с беспомощностью, то есть с тем, что ты это видишь, но это никак не можешь помочь.
Да, как всегда, у Влада есть история на все случаи жизни. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Может быть, у вас есть истории какие-нибудь действительно связанные с психологическими травмами. пожалуйста, пишите, описывайте и задавайте вопросы. Ну, в принципе, ты уже ответил на эти вопросы, но все-таки каковы причины возникновения психологической травмы? Может быть, ты пробежишься, кроме тех еще симптомов, которые, вещей, вернее, истории, которые я уже назвала, и какие симптомы сопровождают психологическую травму?
Причины. Ну, если мы говорим о, вот, например, дети и взрослые, дети более легко травмируются, потому что у них нету опыта. Ну, то есть они, у них нету сформированных механизмов защиты. Ну, то есть они, вот, но при этом у них более гибкие механизмы справляться с психологической травмой. И бывает, что, ну, там можно сказать, а как вот у ребенка, у одного там вот такое произошло, и он как-то молодец-огурец, а другого вот там что-то такое вроде как незначительное, а ребенок оказался травмированным. То часто бывает, опять же, это зависит от поведения поддержки взрослых. Это зависит от того, насколько ребенок в этот момент именно психологически устойчив. То есть есть ли, например, еще сопутствующие какие-то факторы, что ему приходится переживать. То есть вот здесь это еще может быть по принципу последней капли. Ну, там, например, рассказывали случаи, что в детском саду нужно было подготовить костюмы. И девочке было важно, там нужно было шить одинаковые костюмы, то есть фишка была в этом. И девочке очень важно было, чтобы у нее был костюм вот как у всех. Ну, то есть, потому что это требование, потому что это как бы нужно было сделать. А маме показалось, что нет, надо наоборот сделать костюм, чтобы ребенок выделялся. Ну, чтобы вот не как у всех. Вот. Mm-hmm. А для девочки это оказалось очень травматично, потому что ее начали стыдить, ей начали говорить, ну как же так, это же было требование, вот ты теперь, куда мы тебя поставим? И в результате вот ребенок оказался вот в таком вот высмеянном, ну, как бы положении. Таком вот. Ну, то есть, казалось бы, ну вот такая вот, что, ну что такое костюм? А в этот момент по важности это оказалось очень, ну, таким чувствительным.
Да, спасибо большое. Так, как можно оказать помощь человеку, пережившему психологическую травму? Вот тоже вопрос.
Ну, здесь, опять же, вопрос. Если, например, вы оказались в тот момент, когда человек куда-то попал, то есть это острая такая травматичная ситуация, там, я не знаю, был там акт насилия, там он откуда-то пришел, там, не знаю, вытащили вы его откуда-то, или там он сразу пришел там в шоковом каком-то состоянии, то это главный момент, это то, чтобы человек как-то это выразил, рассказал и дал какую-то реакцию. Ну, то есть вот эту травму признать и ее как-то выразить. Ну, вот в твоем случае это было, что о тебе позаботились, что тебе вот там принесли вот это вот именно выпить, да, и как бы как-то вот. Но вот тем не менее это было какое-то признание, что никто там мимо не прошел и не сказал, ну, что там, Влад?
Я, видимо, в таком состоянии просто пришел, что он сразу понял, что сам
что-то... Вот. Вот.
Мне-то вообще было 16 лет, и, понимаешь, стакан такого, это очень много.
Конечно, конечно. И вот здесь, много. Когда человек в таком вот состоянии, то первый момент, это нужна какая-то реакция. То есть, и если человек рассказывает, он начинает плакать, то вот это хорошо. Потому что часть травмы, если мы говорим, из чего она состоит из того, что что-то произошло, а я не могу никак отреагировать. То есть это настолько большое, настолько там сильное, что ну, какую-то реакцию дать мне очень сложно. И вот первый вот этот момент, пусть человек рассказывает, пусть человек плачет, пусть человек как вот угодно выражает, ну вот чтобы это была вот такая вот, ну именно реакция на события.
Угу. А есть некоторые люди, которые, я встречал таких тоже людей, которые, пережив какую-то серьезную травму психологическую, они... наоборот, ее не выплескивали, они там в работу, предположим, уходили, куда-то бурную
деятельность. В работу, да. Да, это такой уход. И часто уход от именно от травматичного события, переживания именно заключается как раз часто и уходы и в работу, либо алкоголь, либо там, не знаю, магазины, еду, игры. Ну, то есть вот здесь вот как раз это начинает работать.
Угу. Но это же неверный шаг.
Ну да, конечно, то есть здесь вопрос, что это, знаешь, как рана гноится, это там пластырем закрыл, замотал и делаем вид, что ее нет. Вот, вот, знаешь, здесь еще очень такая метафора работает вот в плане поведения и какого-то мировосприятия. Вот, например, человек поранил сильно руку, например, и он, она у него болит, он ее там как-то действительно замотал, там что-то там приложил, и он, например, в том же метро, он будет обращаться с этой рукой очень аккуратно. То есть он будет как-то вот, ну, знаешь, уводить от того, чтобы пихнули, толкнули. Вот слушай, с психологическими травмами та же история. То есть человек выстраивает свою жизнь так вокруг вот этого, чтобы вот туда ничего не попало. То есть если это там травма отвержения, какой-то брошенности, то именно тот человек будет строить все отношения так, чтобы вот, не дай боже, опять вот там кто-то не бросил, кто-то чего, ну, больно не сделал туда же, вот в ту рану. И тогда скорее это будет такое избегание, построение близких отношений и нафиг-нафиг. И там будет очень много объяснений, почему вот не стоит там с кем-то сближаться.
Угу. Да, понял. Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим о психологических травмах. Ну, такой странный вопрос, как мне кажется, очень странный. Как можно предотвратить возникновение психологической травмы?
Наверное, предотвратить, вот прямо предотвратить, это ну, невозможно, потому что мы не можем контролировать события в жизни. Это как бы одна история. Но больше работать над большей осознанностью, большей психологической устойчивостью, больше вот этой взрослой позиции и развивать навыки самоподдержки и запроса поддержки, когда тяжело, вот это позволит устоять.
Угу. Ну так вот, пожалуйста, может, расскажешь, какие есть? Я знаю, что во всяких специальных структурах людей обучают, да? Ну там МЧС в том числе, да, они же постоянно имеют дело с трупами, там, со всеми ужасными случаями, да?
Да.
Их как бы с ними работают психологи заранее, готовя к тому, что они это когда-нибудь увидят, да, и чтобы они там не впали в ступор, а продолжали свою работу, их как-то к этому готовятся. Все равно,
ну, во-первых, идет очень сильный отбор как раз вот об этой психологической устойчивости и определенного уровня чувствительности, ну и определенного темперамента. То есть то, как мы реагируем на травму и как мы будем. Вот здесь очень много наших вот этих личностных предпосылок, вот то, что я и говорила. И, безусловно, это есть вот это обучение, но это профессия, понимаешь? То есть вот здесь вот это обучение все-таки, если, как говорится, от нас простых смертных, то мы вот эту жизнь проживаем, и да, мы там можем быть к чему-то совершенно не готовы, мы не можем быть не готовы. Но вот это укрепление внутреннее, там, понимание, как я реагирую, понимание, что происходит, признание ситуации, понимание своих защитных механизмов. И вот это, потому что если мы говорим о сотруднике МЧС, это, то там и формируется вот эта вот профессиональная позиция, ну, в том числе как у психотерапевтов, и вот я работала на кризисном телефоне, то формируется профессиональная позиция, и ты понимаешь, что из этой профессиональной позиции ты реагируешь по-другому. То есть, что ты сейчас на работе. И вот как-то я разговаривала с... Так получилось, что в такси я ехала, и водитель работал следователем в убойном отделе, и он тоже говорил о том, что, ну, это работа. То есть, ты следишь, и причем там были психологические мероприятия всякие, направленные как раз на неразвитие ПТСР, и там, да, есть были определенные такие... именно инструменты.
Угу. Ну, мне кажется, это не всегда спасает. Вот еще одна очередная трешовая история от Влада. В 90-х годах у меня было несколько приятелей, которые служили в краповых беретах, если ты знаешь, что это такое, да? Это...
Да-да-да.
Круче спецназа МВД нету просто, да? Ну, и однажды их направили, там, восстала одна зона особого режима, и, значит, их направили туда усмирять эту взбунтовавшуюся зону. И у них один паренек с их отряда, он... В общем, короче, дело закончилось тем, что они вступили в рукопашную уже, да, то есть уже оружие было применено, а потом уже рукопашка началась. И один из их сослуживцев, он прикладом автомата, он, в общем, разбил голову зэку, ну, совсем разбил.
Да.
И, в общем, после этого сошел с ума.
Угу, угу.
От всего, так сказать, произошедшего.
Да, то есть здесь
именно... Хотя, как ты понимаешь, их жестко готовят. Их жестко очень готовят.
Слушай, здесь, опять же, многие факторы могут быть не учтены. То есть, потому что, например, ну, даже вот этот вот, вот этот мужчина, с которым мы ехали, он тоже говорил о разных сотрудниках, что да, готовят, он там рассказывал, но сейчас я не буду рассказывать, потом тебе расскажу, там разные методы именно поведения в стрессовых таких экстремальных ситуациях. Но одно дело, когда тебя учат, а другое дело, когда вот, например, вот этот человек столкнулся с тем, что, защищая себя и выполняя, собственно, боевую задачу, он все равно человека убил. И вот к этому опыту он оказался не готов. Ну, то есть, ну, именно вот это оказалось как раз вот чрезмерно. Другое дело, что какую помощь ему оказали, какую можно было бы оказать. Ну, то есть, какое расстройство развилось после этого, это уже другой вопрос. Но, тем не менее, понятно, что даже при такой подготовке именно какой-то что-то, ну, человек не робот. То есть здесь играют какие-то факторы, что все равно это может повлиять.
Марина писала, у меня все то же самое, фокус исключительно на себя и свои проблемы, на других плевать. Животных люблю.
Ну, здесь вот на других плевать, это интересный такой момент, потому что если мы говорим устойчивости к травмирующим событиям, то как раз эмоциональный отклик, построение теплых отношений, какое-то сострадание, это дает более устойчивое понятие, что ты можешь быть в трудных ситуациях не один. И, собственно говоря, вот если говорить о вот такой устойчивости к длительным травмирующим событиям, то, например, вот в дневниках и в интервью Алиса Фрейндлих, она пережила блокаду, то она как раз, говорит, нас держала, а ее их бабушка вытаскивала, то есть бабушка не заботилась, и она говорит, нас вытаскивало то, что мы каждый день знали, что вот мы сейчас день проживем, а завтра пойдем кому-то помогать. Ну, то есть там что-то принесем, что-то там, вот, ну что там, кто-то вообще, вот, там кого-то вообще детей взрослых нет, там нужно еще что-то сделать. И вот это вот ожидание, что мы что-то будем делать хорошее, она говорит, прямо вот нас держала, что, ну, умирать нельзя, надо дожить до следующего дня, еще дожить, еще дожить. И таким образом они вот проживали вот этот вот экстремальный период.
Я лет 25 назад читал про одного англичанина какого-то из очень аристократического рода, который попал в морское происшествие, короче, да, корабль, яхта разбился. Короче, он как Робинзон Круз, так у него пятницы не было.
Да.
Он очень-очень-очень долго прожил, много-много-много лет на необитаемом острове, пока его не нашли. И когда его, значит, нашли, он был абсолютно адекватен, его спросили, а как ему удалось там эти 20 лет прожить на необитаемом острове? Он такой говорит, а я, говорит, каждое утро одевался к завтраку.
Вот. И вот, вот это соблюдение рутины, соблюдение, вот это, кстати, тоже было в, тоже вот в этих воспоминаниях Алисы Фрейндлих, что она говорит, вот есть у нас там вот это вот кусочек хлеба, и бабушка делила его на завтрак, обед и ужин. И мы должны были встать, умыться, вот у нас вот есть вот этот завтрак, и потом вот будет обед. То есть вот эта рутина и именно поддержка себя в том, что ты соблюдаешь определенный жизненный уклад, то есть ты не опускаешься. А умирали те, кто как раз, ну, просто вот там не мылся, не вставал, и ну, тогда это заканчивалось.
Да, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, продолжаю вас об этом просить. Чем больше лайков и репостов, тем больше просмотров, ну и тем больше комментариев будет оставлено. Пишите комментарии, свои вопросы, может быть, какие-то замечания, может быть, вы поделитесь тем, что у вас какая-то психологическая травма была, и как вы ее пережили с помощью психологов или с помощью родственников, или, может быть, какую-то себе нашли поддерживающий контекст иного рода. Пожалуйста, поделитесь с этим, этим с нами, а мы с удовольствием обсудим. Но все-таки, если человек уже все-таки пережил серьезную травму, пережил ее достаточно давно, может быть, и все еще в ней, в этой травме живет, что ему делать, как ему быть?
Смотри, когда человек давно пережил травму, то вот как я сказала, да, что такое травма, то есть это слишком сильный опыт, ну то есть вот слишком. Соответственно, его не прожить, не отреагировать. И человек как бы замораживается, и вот эта часть души, она как бы вот как рана забинтовывается и туда, знаешь, вот такую в коробочку. И вокруг вот этой раны начинается, ну, какое-то построение, чтобы, как говорится, не дай бог, в метро не толкнули. Ну, то есть и для человека она остается в настоящем, вот даже 20 лет прошло, там, не знаю, 30 лет прошло, либо он ее забывает напрочь, ну, то есть не помнит, такого не было, ну, то есть она вытесняется, чтобы вообще было, что называется, замурованное и там это. А бывает, что человек так помнит, ну, где-то искажает, где-то так, чтобы было не больно. Или, например, он переживает какую-то боль. И тогда... Ну, если он обращается, и чаще всего обращаются уже либо с воспроизведением вот этой травмы, то есть, например, ну, вот эти вот классические моменты, когда, например, там ребенка оставляет родитель, а потом он в отношениях с противоположным полом, он воспроизводит какие-то отношения, чтобы это отыграть. То есть он либо ищет таких партнеров, и он внутри как бы доказывает, что сейчас я что-то такое сделаю, что вот это не повторилось, и я исцелюсь. И когда человек уже с последствиями обращается к психологу, то потихоньку-потихоньку психолог очень бережно, очень с той скоростью, когда человек может это выдержать, приближается вот к этому травматичному событию или травматичным событиям. И с поддержкой уже вот смотрим на эту ситуацию, проигрываем, и человек получает поддержку, помощь и возможность ее пережить. Потому что часто травма заключается в том, что не в самом травматическом событии, а вот с реакцией, что реакцию не получить, что это настолько, что ты там не можешь ни себя защитить, ни сказать ничего, даже заплакать не можешь, или там еще что-то. Вот. А уже в работе вот эта реакция дается, человек получает поддержку, и потихонечку эта рана начинается уже вот, ну, быть как таким, ну, событием. Ну, так, знаешь, было и было. Ну, грустно, конечно. Ну, уже, знаешь, не так болит, что там все вокруг я выстраиваю, чтобы только там, ну, не коснуться этого.
Есть люди, да и в фильмах, наверное, ты тоже тысячу раз увидел, когда у них погибает какой-то близкий родственник, особенно ребенок, если они комнату его оставляют в том же виде, в котором она была, значит, игрушечки не убирают, убираются в этой комнате постоянно, не позволяют никому в этой комнате жить, спать, там, на этой кровати и т.д. и т.п. Вот это вот, оно есть, да?
Слушай, ну, если это в процессе горевания, то есть там, ну, это прошло там год, два, да даже три, но если мы ребенка имеем в виду, то это норма, то есть это в процессе горевания, ну, то есть это процесс. А если это уже там 10 лет, 15 лет, то это, конечно, уже в своем страдании человек, да, подзастрял, и он в этом живет. Ну и есть, конечно, события, когда травма настолько сильная, что она встраивается в личность человека, и она уже, ну, как бы становится частью жизни. Ну, то есть уже человек понимает, что, ну, он не может это как-то вот, ну, прожить или как-то вот выйти куда-то. То есть он уже с ней живет.
Я пару лет назад с одной женщиной познакомился, с достаточно немолодой женщиной. У нее муж погиб, когда... Ну, в общем, они успели пожить, там, знаешь, лет 5-7, так они успели пожить, а вышел замуж достаточно рано. Он погиб, и она с тех пор ни разу не была замужем. Вообще ни разу не была замужем.
Ну, и... да, то есть это вот ну, такой момент. Но вот если говорить о такой травме, которую люди, например, не могут пережить, и они живут с ней, учатся жить с ней, вот жить с ней, как-то обустраивать свою жизнь, ну, это, конечно, ужасное событие Беслана. То есть вот родители, потерявшие детей, то и там целые вот эти вот там и ритуалы, и даже если рождены следующие дети, ну, это вот такое, наверное, самое самое тяжелое.
Да, спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Ну и опять же, я предлагаю вам писать комментарии, свои вопросы или замечания, либо поделиться своим опытом для того, чтобы Наталья Вячеславовна могла каким-то образом это, на это отреагировать и дать свой ответ на то, что, в общем, на ваши комментарии.
Да.
Окей, хорошо. Есть ли какая-то такая, ну, ежедневная, что ли, не знаю, процедура, с помощью которой можно сделать себя более устойчивым к тем неприятным ситуациям, которые сейчас происходят, потому что сейчас, ну, почти вся страна живет в таком, да, непонятном состоянии, травмирующем ежедневно нас.
Ну,
по-разному, опять же, но ежедневно.
Да, да, но вот здесь это вопрос способности видеть свои реакции, вот, и знаешь, вот как ни странно, видеть вот эти события, потому что вот даже в каких-то эфирах, мы уже с тобой говорили, есть такое понятие, как толерантность к стрессу, и есть такое понятие, как толерантность к травме. Вот если человек, он там с детства привык жить в очень тяжелых условиях, мы, например, можем удивляться, ну как так, почему он воспроизводит во взрослой жизни тоже какие-то кошмары и непонятные отношения там, или какие-то условия, или там еще. А человек, он может даже и, как бы, знаешь, не очень сильно осознавать, что он воспроизводит те события, в которых он понимает, как жить. То есть он отлично понимает, как выживать в экстремальных ситуациях, он отлично понимает, как с этим справляться. И вот спокойствие и счастье ему неведомо. И как раз состояние спокойствия и счастья для него непривычно. И вот, вот эта способность возвращать себе вот эту чувствительность, когда я понимаю, что там в моей жизни есть вот это, вот это, вот это, вот это, и вот это меня приносит мне некий урон, меня это задевает, я трачу много сил, я переживаю, у меня вот такие реакции на какие-то события. Для меня это важно, там, это мои ценности, для меня это расстраивает. И тогда становится понятно, почему именно там я себя так чувствую. Потому что вот этот вот контакт, как что-то на меня влияет, как я при этом чувствую, и как я могу себе в этом помочь, вот это вот тот механизм, который при, в общем, тяжелых условиях может очень сильно повышать вот эту устойчивость. Потому что я могу не уйти в защитные механизмы и сказать там, не-не-не, все там хорошо. Я могу сказать, нет, вот это вот так, но зато с этим я могу сделать вот это, вот это, вот это, вот это. То есть это не значит, что человек куда-то заваливается, а когда он уже может, признавая какую-то ситуацию, уже с этим что-то делать. То есть какую-то копинг-стратегию, стратегию совладания он с этим может сделать.
И так часто даешь советы, которые, мне кажется, абсолютно невыполнимы для
большинства. Вот, слушай, вот нет, вот я с тобой точно не согласна, потому что...
Нет, я к тому, что вот на все это нужно, во-первых, об этом нужно знать, но это хорошо, что, вот, собственно, передача «Формула 7» для этого существует, чтобы вы знали.
Вот, слушай, знаешь,
я... Достаточно большой уровень осознанности и умение рефлексировать.
Слушай, вот тут буду спорить, потому что очень часто в своей работе люди как раз все это проявляют, но не знают, как это называется. А я просто говорю, как это называется. Потому что они мне, например, если, например, или, например, там на лекциях, на семинарах, я, например, вот это что-то говорю, вот это я делал, это вот так называется. И поэтому вот здесь вот скорее, знаешь, это, ну, я уверена, и ты в своей жизни очень много применяешь, просто это как бы не вот так не, как-то не названо, не классифицировано.
Ну, возможно.
Ну, серьезно. Я
Хотя
вот,
какие-то вещи я специально читал. Тот же тест этого, скажи мне, как его, 16 вопросов. Господи, я...
Петелла?
Нет.
Айзенка?
Нет. Господи, что такое со мной? Забыл.
Ну, ладно.
Я сейчас посмотрю и вспомню этот тест. Интересный довольно-таки. Хорошо, друзья, спасибо большое. Комментарии. Mm-hmm. Так, я почитаю вопросики, если есть.
Я еще кое-что потом добавлю про травму.
Добавляй.
Кстати говоря, травма очень культурно обусловлена. То есть вот будут какие-то травмирующие вещи или нет, бывает, что они часто культурно, ну, задают некий тон. Потому что если мы посмотрим, например, вот сейчас время, например, подхода к воспитанию и как-то неприветствие, например, тех же физических наказаний, и, соответственно, там, если они есть, то в этом контексте это, ну, будет для ребенка там травмирующим, ну, по большей части.
Угу.
А если мы возьмем, например, там, я не знаю, лет 50 назад, там, не знаю, там, 100 лет назад, то тогда это как-то было, ну, вот в порядке вещей, и отношение к этому было совершенно другое. Ну, то есть, как бы, и вот там вот тоже уже было, ну, какое-то объяснение, что там не ужас, 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 а, ну, там, всех пороли и меня пороли.
Ну да, я тоже хотел об этом сказать, что в зависимости от страны, от региона, от времени, это все очень по-разному.
Очень по-разному, очень культурно обусловлено, социально обусловлено. И более того, здесь я добавлю, что если в травматической ситуации, например, в ситуации, ну, какого-то насилия, например, там родительско-детского, вот, то травмируется не только над кем совершаются, но и травмируется тот, кто совершает. Потому что он тоже безучастный не может остаться.
О, да, слушай, я помню, когда я первый раз, ну, почти первый, почти последний раз Тимура своего, когда был маленький, по попочке, так сказать, немножко, как мне было плохо, ё-моё.
Это вот одна, да, и вот об этом практически не говорится, но в травму вовлекается и тот, кто, ну, что-то совершает, он также, ну, вот, да, травмируется. Комментарии.
Хорошо, да, комментарий, вопрос я хотел задать из комментария. Сейчас я такой открою. А, ну вот, например, а нет, как можно определить, что у тебя психологическая травма, если ты этого не понимаешь?
А если говорить о симптомах психологической травмы, то если мы говорим о вот такой долговременной, когда человек, например, подвергался чему-то и много терпел, где-то был, то это может быть именно ощущение низкой самооценки, вот это ощущение, что ты там какой-то не такой, вот все люди как люди, а ты там непонятно кто. Это может быть затруднение в общении, то есть человек чувствует себя, как будто вот там есть общество, а он так в изоляции, ну то есть он как будто один, угу. Там все общаются. Это может быть тревога немотивированная, немотивированная скачки настроения, не очень управляемая. То есть ты тут было хорошее настроение, потом хоп, там что-то случилось, и тебе уже там как-то поплохело. И ты не можешь объяснить, что такое. Это может быть нарушение сна, это может быть вот эта вот очень четкая градация, например, опасная ситуация, не опасная, постоянно как будто человек на чеку, ну, то есть он как бы вот, как бы что не вышло. Вот, ну, вот такие симптомы.
Угу. А, ну, нарушения сна могут быть связаны с какими-то физиологическими факторами, например.
Может быть, да, это я говорю, это
перемены настроения в том числе.
Конечно. Но здесь надо смотреть в общем вот это вот, вот это ощущение, когда человек не очень хорошо адаптируется, когда есть ощущение несвободы там, в достижении целей, то есть постоянно сюда также может быть какие-то вещи, которые человек не может преодолеть, там, например, это там страх проявляться или страх там пойти, например, отстоять свои какие-то права, я не знаю, там, например, мама с маленьким ребенком, ей надо, она там не согласна, например, с врачом поговорить и что-то обсудить. И, например, она говорит, что вот у меня просто вот все сжимается, я становлюсь маленьким ребенком и как бы я ничего сказать уже не могу. То есть вот, ну, вот такие проявления.
Вопрос. Этим летом мой 10-летний сын гулял с нашей маленькой собачкой в деревне, напали бродячие собаки и загрызли нашего песика. С тех пор, прямо у него на глазах, с тех пор сын замкнулся, почти не разговаривает и мало общается вообще с людьми. Что делать?
Слушайте, ну я бы обратилась к специалисту, потому что это действительно вот последствия травмы. Здесь очень хорошо, если вы обратитесь, например, к детскому психологу еще в практике песочная терапия, и тогда вот эту травму, да, можно проработать. Да, я бы обратилась вот с такой ситуацией.
А какие последствия? Какие последствия могут быть у ребенка длительные, если не лечить его, если не заниматься его здоровьем психическим? Что с ним может быть?
Ну, здесь это может быть вот эта непрожитость и вот этой травмы и утраты, и плюс чувство вины, что вот он пошел гулять, что вот там не досмотрел. И дальше это может быть И боязнь социальных контактов, неверие там в себя. Ну, то есть здесь может быть... И вот то, что вот вы написали, спасибо за комментарий, то, что ну, сейчас там не разговаривать, замкнулся, это да, это признаки того, что ребенок не пережил.
Я вспомню, как называется этот тест. Тест 16 ассоциаций Юнга. Вот.
А,
угу. Знаешь такой?
Да.
Угу. Как ты к нему относишься? Угу.
Ну,
как ты к нему относишься, к этому тесту?
Слушай, ну...
А?
Вот такими... Ага, да. Слушай, ну я к методикам отношусь, к проверенным методикам я отношусь хорошо. То есть, если они дают вот именно какую-то что-то надо, но, опять же, это не вся такая психологическая работа.
Угу. Друзья, осталось 4 минуты до конца эфира. Напоминаю о том, что вы можете ставить лайки, делать репосты, комментарии писать. И если кому-то из вас нужна помощь психологов профессиональных, дистанционная и совершенно бесплатная, пожалуйста, напишите мне в личных сообщениях. В определенных рамках вы получите, в определенных рамках. Но, тем не менее, это будет помощь настоящих психологов и... Совершенно бесплатно. Так что пишите мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов. Я вам подскажу, что делать дальше, как ее получить. Так, ну у нас уже подходим к концу. Мы, да, у нас осталось 3 минуты до конца эфира. Mm-hmm. Если сделать какое-то обобщающее уже заявление по этому поводу.
Слушай, здесь, ну именно обобщающее заявление в том, что часто бывает, что человеком кажется... что вот это было давно, ну что там ворошить, и оно как-то там вот не влияет. Но при этом, конечно, оно может не влиять. Это правда, как мы сказали, травма может проживаться и утилизироваться. Но если очень много, например, сопротивления к чему-то или есть какие-то не очень понятные последствия, и человек никак не может объяснить, что там не знаю, там он очень хочет что-то достигать, и что-то вот, ну, никак, то есть там, ну, как-то не переступить какие-то барьеры или там что-то не сделать. То вот здесь вот к этому важно относиться бережно и, ну, попробовать с этим разобраться, потому что здесь может быть такое, что там, ну, зачем, там вот это. У подсознания, у психики нет понятия прошлого. То есть если что-то осталось и болит настоящим, и даже 20 лет назад произошедшее, значит, оно в настоящем. Угу. Не прожито. Прошлое, когда прожито.
Угу. Просто, опять же, многие люди, которые имеют какие-то проблемы в сегодняшней своей жизни, они не понимают, что это эти проблемы у них сегодня, потому что они там 20 лет назад, там, не знаю, опозорились на экзамене, да, грубо говоря, публично.
Ну, вот. можно поразбираться. Здесь именно главное, чтобы это было, ну, именно с вниманием. И это, да, может быть к этому, а может быть к этому. Бывает, что человек совершенно не забыл какие-то вещи, и вдруг они всплывают, что оказывается, вот откуда ноги растут.
Угу. Ну, наверное, уже все, мы подошли к концу. Вопросов больше пока нету, либо Наташа на эти вопросы все уже ответила в процессе передачи, хотя их и не озвучивал. Главный вывод всего этого – обращайтесь к психологу.
Ну, именно с травмами, возможно, да. То есть здесь я бы, да.
Угу. Возможно, просто вы не знаете, что у вас были травмы, и поход к психологу даже просто ради любопытства поможет вам понять немножечко лучше себя, ну и... Выяснится, что, оказывается, какие-то проблемы в вашей жизни – это следствие психологической травмы, которую вы получили там годами ранее, а может быть, в раннем детстве. Спасибо тебе большое, Наташа, спасибо за сегодняшний эфир. Будь здорова. До встречи. Угу.
Пока. Да, пока. Всем пока.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.